Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Дениса Новикова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущей передаче, посвященной творчеству поэта Дениса Новикова, мы начали разговор о пересечении поэтики последней его книги «Самопал» с поэтикой поэта Юрия Одарченко и даже проследили некоторые между ними параллели. В связи с чем у меня возникло еще несколько вопросов, главный из которых такой. Что представляло бы собой дальнейшее творчество Новикова и какую бы эволюцию претерпела человеческая, не поэтическая, а именно человеческая ипостась автора, развивая он свою поэзию в этом направлении далее. А среди написанных после «Самопала» стихов есть немало сходных с приводимыми в предыдущей передаче. То, насколько оно опасно и как далеко может завести, свидетельствует движение в этом направлении самого Одарченко, который, прожив вторую половину своей жизни под знаком все более углубляющейся депрессии, покончил с собой в возрасте 49 лет довольно необычным образом, а именно засунув в рот резиновый шланг от газового баллона. Вопрос не лишний, так как сходный вариант не раз возникал и в стихах Дениса, и опять же в контексте его излюбленной темы – нужности или ненужности для жизни, поэзии и поэта. Скажем в таких: «С полной жизнью налью стакан, приберу со стола к рукам, как живой подойду к окну и такую вот речь толкну. 10 лет проливных ночей, понадкусанных калачей, недоеденных бламанже, извиняюсь, но я уже. Я запомнил призывный жест, но не помню, какой проезд, переулок, тупик, проспект, шторы тонкие на просвет, утро раннее, птичий грай, ну не рай, но почти что рай. Вот я выразил, что хотел, 10 лет своих просвистел, набралось на один куплет, а подумаешь, 10 лет. Замыкая порочный круг, я часами смотрю на крюк. Я ему говорю, крюку: ты чего, я еще в соку, небоскребам, мостам поклон. Вы сначала, а я потом. Я обломок страны, совок, я в послании. Как плевок я был послан через плечо, граду, миру, кому еще. Понимает моя твоя, но поймет ли твоя моя, как в лицо с тополей мело, как спалось мне малым мало, как назад 10 лет тому, граду, миру, еще кому. Про себя сочинил стишок и чужую тахту прожег. Читая последние стихи Новикова, понимаешь, вот еще что. Этот Моцарт поэзии таит в себе, как оказывается, свойство самого что ни на есть среднего человека со всеми его предрассудками, растерянного обывателя, переживающего разнообразные сломы на бытовом уровне даже глубже, нежели на духовном. Поэт же, виртуозно фиксирующий это состояние в стихах, но при этом не способный к более высоким и глобальным обобщениям, это свойство и не скрывает, даже выставляет его на всеобщее обозрение. Наиболее полно вот в таком стихотворении. «От отца мне остался приемник, я слушал эфир, а от брата остались часы, я сменил ремешок и носил, и пришла мне догадка, что я некрофил, и припомнилось шило, и вспоротый шилом мешок. Мне осталась страна, добрым молодцам вечный наказ. Семерых закопают живем, одному повезет. И никак не пойму, я один или семеро нас. Вдохновляет меня и смущает такой эпизод. Как Шопена мой дед заиграл на басовой струне и сказал моей маме, мала еще старших корить. Я при Сталине пожил, а Сталин загнулся при мне. Ради этого, деточка, стоило бросить курить. Ничего не боялся с трех горки мужик. Почему? Потому ли, как думает мама, что в 32-м ничего не бояться, сказала цыганка ему. Что случится с Иваном, не может случиться с Петром. Озадачился дед. Как известны тебе имена, а цыганка за дверь. Он вдогонку, а дверь заперта. И тюрьма, и с ума, а потом мировая война. Мордовали Ивана, уча фатализму Петра, что печатными буквами писано нам на роду, не умеет прочесть всероссийский народный Смирнов. Не беда, говорит, навсегда попадая в беду, где-то должен быть выход. Бабах! До свидания, Смирнов. Я один на земле, до смешного один на земле. Я стою, как дурак, и стрекочут часы на руке. Береги свою голову в пепле, а ноги в тепле. Я сберег. Почему ж ты забыл обо мне, дураке? Как юродствует внук, величаво немолствует дед. Умирает пай мальчик и розгу целует в засос. Очертания предмета надежно скрывают предмет. Вопрошает ответ. На вопрос отвечает вопрос. В продолжение темы приведу одно из самых последних стихотворений, не совсем одарченковское, дополненное и подпорченное Кабацким Есениным. Но прежде скажу, что эта есенинская интонация, близкая обывателю, и ранее неоднократно возникала у Дениса, в особенности в книге «Караоке». «Мать Россия, кукушка, куку, я очищен твоим снегопадом, шапки нету, но ключ по замку, вызывайте нарколога на дом. Уж меня хоронили дружки, но известно крещенному люду, что угольные ушки узки, и заилу трудней, чем верблюду. Ну-кась, выкуси, всякая гнусь, я обветренным дядей бывалым, как ни в чем не бывало вернусь, и пройдусь по знакомым бульварам. Вот охотный бахвалится ряд, вот скрипит и косится каретный, не верить слезам, говорят, ни на грош этот город конкретный. Тот и царь, чьи коровы тучней, что сказать, стало больше престижу, как бы это назвать поточней, но не грубо. А так, ненавижу загулявшее это хамье, эту псарню под вывеской «Роял», так устроено сердце мое, и не я мое сердце устроил. Но ничто, проживем и при них. как при Лене, при Мише, при Грише, и порукую этот вот стих, только что продиктованный свыше. А теперь стихотворение, обещанное ранее. В нем куража уже нет и в помине, зато нескрываемая боль налицо. Оно и называется, соответственно, «Народная драма». К Ивану и Марье я третьим примкну, последней любовью заняться. Без носа я смотрит, прилипнув к окну, но не на чем ей удержаться. С Иваном да Марьей, а больше ни с кем, утихни, хипарь, колокольчик. И глух, наедаясь любовью и нем, Иван отступить не захочет. И Марья к иконам глаза отведет, но третьего чревом признает, простые слова для Ивана найдет, и смерти дурак уступает. Любви пересол проберет по спине, не ветром склоненная Марья, докуда коса дорастает ко мне, настенный сорву календарья. Все кончено, сельский захлопнется клуб, и фабрики цех трикотажный. Вот так же и мы на убой и на сруб. С любовью подумает каждый. Что ж, все очень и точно, и наглядно, и даже гораздо более осмысленней, чем в караоке. Но что этому распаду противопоставить? Не поездку же по небу с литературного разлива Родиной, как в стихотворении «Россия». Тем более, что и Россия в конце отпадет, отвалится в сторону. Что нам жизни и смерти чужие? Не пора ли глаза утереть? Что Россия? Мы сами большие. Нам самим предстоит умереть. Таков последний итог. Да, есть еще мучающаяся, или вернее мучащая совесть. Но нет опор, нет вех, нет в конце концов и веры. Ладно бы в Бога, а то ведь во что бы то ни было. Здесь, кажется, уместно сказать еще об одном важном свойстве, хотящего спастись человека. Будь то поэт, будь то шахтер, будь то лесоруб, будь то дворник. Свойстве, наиболее важном все-таки для поэта, понимая этот термин в широком значении. Поэта-пророка, а тем более мнящего себя таковым. А кто не мнит? Свойстве, которое, кажется, так до конца жизни и не приобрел Новиков. Его, кстати, совершенно упускает в своих размышлениях о Денисе отец Константин. Это свойство смирения, и оно может приобретаться поэтом двояким образом. Либо отказом от действительно тяжелого креста поэта-пророка ради приобретения усредненно-человеческого и далее следования по этому пути к Богу. Либо же отказом от мира ради поэтического, понимаемого как пророческое. Можно было бы подумать, что Новиков выбрал первое. Но дело, как мне кажется, обстоит намного сложнее. Ибо Денис никакого выбора в сущности не делал. Поэзию он оставил не по смирению, а по гордости. Точно так же, как к ней ранее пришел. И сродни тому, как кончает жизнь самоубийца. Вам все равно, есть я или меня нет. Ну, так и вы мне не нужны, имея в виду критиков и читателей. Но главным образом, наверное, все-таки критиков, никак не отреагировавших на выход самопала. Косвенным подтверждением этому тезису могут служить слова, сказанные Денисом незадолго до ухода. Поэзия никому не нужна. Оговорка существеннейшая. Какая разница, нужна твоя поэзия или нет, если ты действительно пророк, то есть избранник Божий, а следовательно, твоя поэзия угодна ему. Этот момент тоже упущен у отца Константина, вообще-то выстроившего свои рассуждения вокруг этой темы. Здесь даже больше. Не поэзия не нужна, а поэт, который, по мнению Дениса и ему подобных, есть однозначный венец человечества, целиком отражающий его, как и многое другое, сему сопутствующее, в собственном творчестве. В этом качестве он и должен восприниматься читателем. Смещение этого центра, отодвигание его на обочину, а то и на задворки жизни, для поэтов вроде Дениса, и вправду может составить нешуточную трагедию. В связи с этим еще об одном изъяне, присутствующем в размышлениях поэта Кравцова о поэте Новикове. В них поэзия, рассматриваемая как нечто богоданное, но зато и однозначно не зависящая от человеческих качеств поэта, в том числе и приобретенно греховных, понимается не как сумма, так сказать, их взаимодействий, но лишь со стороны наличия первого, которое однозначно хорошо. Второе же слагаемое остается под вопросом. Между тем, навряд ли могут возникнуть сомнения в том, что и божественный дар, данный человеку, и его собственная человеческая качественность взаимно зависимы, и оба влияют друг на друга. Но, к сожалению, в современной поэзии Адонис, как все признают, был наиболее ярким ее представителем последних десятилетий XX века. Похоже, вообще не задан правильный вектор поиска. Раньше он был направлен к Богу, теперь к обожествляемому человеку, как правило, к себе, или же в лучшем случае, к своему подобию, воспринимаемому заместителем Бога. Еще и поэтому дело ухода из поэзии есть акт неизбежного смирения. И именно по этой причине отказ Новикова от поэзии, без которой он не представлял себе дальнейшего существования, да еще сгоряча, представляется как важнейшая предпосылка его кончины. Отсюда и следующий уровень ее восприятия. А хотел ли, собственно, спастись Денис? Или не хотел? Тех, кому мои рассуждения покажутся резкими, а может и бесчеловечными в отношении трагически ушедшего поэта, прошу понять меня правильно. Эти рассуждения бессэмоциональны. Я ни в коем случае не обвиняю и не осуждаю. Я просто пытаюсь прояснить для себя, а возможно и для кого-то, причину его трагедии. А она, на мой взгляд, вот в чем. В одном человеке, а в поэте особенно, вообще одновременно существует и требует воплощения человек религиозный и зачастую мешающий его воплощению в этом направлении душевно-поэтически настроенный ветхий человек, не хотящий и не могущий уступить первенство все более набирающему вес религиозному. Лучший выход в этой ситуации – взять паузу, что очевидно и попробовал сделать Денис. Другое дело, что пауза для него затянулась навсегда. Впрочем, может быть и то, что эта пауза для всю предыдущую жизнь формировавшегося как гомопоэтикус Новикова была невозможна без писания стихов. Без них он не мог прожить, посему он был просто обречен на разрыв между ипостасью оставленной и новоприобретенной, разрывающих его в различных направлениях. И это, может быть, еще более усугубило обстоятельства его смерти. Попробую подвести краткие итоги. Довольно часто поэзия может стать человеку не только утешителем, но и врагом. Судьба Дениса Новикова – пример придавленности человека собственным даром. Поэзия в этом ракурсе может быть уподоблена гробовой плите, легшей над ним еще при жизни, из которой уже невозможно было выкарабкаться. Поняв это, некоторые из поэтов умолкали навсегда, совершенно выбросив даже мысль о своем ремесле. Некоторые умолкали на время, понимая, что не могут с ним расстаться, брали паузу, чтобы обрести в дальнейшем некий новый уровень. Новикову, который перестал писать, не перестав при этом быть поэтом, естественно, не удалось ни то, ни другое.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ о космологии Платона. Виктор Петрович, а из чего творит Демиург мировую душу?
Очень необычное начало для сотворения мировой души. Платон пишет, что Бог творит душу из тождественного и иного. Что такое тождественное, что такое иное? Наверное, это то самое некоторое начало, из которого творится мир. А с другой стороны, мы помним из диалога «Софист», где Платон говорит о существовании идей тождественного и иного. Вот почему эти начала и идеи присутствуют в душе? Душа – это удивительное творение, как мы можем почувствовать и на своем собственном внутреннем опыте. С одной стороны, она проста. То есть она абсолютно тождественна сама в себе, она неразделима. А с другой стороны, в ней есть разные начала, как пишет Платон. Начало яростное, разумное и так далее. Поэтому в ней есть какое-то и иное начало. Вот такое вот неразделимое единство тождественного и иного и составляет из себя природу души. Потом уже из этой мировой души с добавлением, как пишет Платон, того, что делится в тела, творятся души людей. Здесь тоже очень важно заметить, что с одной стороны, вот мы помним, Платон говорит о вечности душ. Он даже доказывает, что душа человека вечна. А с другой стороны, здесь, в этом диалоге теней, Платон говорит, что эта вечная душа имеет начало.
То есть как-то вечно имеет начало?
Ну вот видите, здесь какой-то парадокс возникает. Да, начало у вечной природы. Но, понимаете, здесь действительно Платон сталкивается с проблемой, которую древнегреческая философия решить не могла. И даже его ученик Аристотель вынужден будет спорить с Платоном. Проблема очень проста. Мир вечен. Почему? Потому что мы не можем представить себе начало времени. Если у времени есть предыдущий момент, значит, у предыдущего момента должен быть свой предыдущий момент и так далее до бесконечности. То есть логика приводит нас к выводу о вечности мира. Прошлое и в будущее. Платон это прекрасно понимает. Но также прекрасно понимает, что вечность и время отличаются. И в этом диалоге он произносит гениальную фразу, которую будет повторять потом сотни философов. «Бог творит время, движущийся образ вечности». Вот эта фраза, которую стоит запомнить. «Движущийся или подвижный образ вечности». Лучшего определения того, что такое время, по единодушному согласию философов, не существует. Мы не будем рассматривать такие определения времени, как форма существования материи. Это даже не определение. Это все равно, что сказать, что кастрюля – это форма существования железа. Это пустословие. А вот движущийся образ вечности – вот это и есть время. То есть время связано с вечностью. То, что существует во времени, имеет вечную природу. Такова и душа. Она существует во времени и в этом плане имеет начало. Но, с другой стороны, она имеет вечную природу. И в этом плане, в своей сущности, она бессмертна. Но это вопросы уже такого таинственного, можно сказать, мистического богословия. Может быть, именно поэтому Платон и излагает это в форме мифа, что это вопросы, выходящие за пределы нашего понимания.
То есть, как мы уже сказали, природа души содержит в себе два начала – идеальное и материальное начало.
Да, но Платон, правда, несколько иначе это выражает – как то, что наши души творятся из тождественного, иного и делящегося в тела. Тождественное – это то, что тождественно самому себе, то есть это идеальное начало. А то, что делится в тела, то есть это то, что уже как-то связано с материей. И поэтому на следующем этапе творится уже материя и все, что относится к материальному миру. Платон подробным образом описывает то, на чем останавливаться, я думаю, не имеет смысла, о том, когда, на каком этапе творятся пернатые, рыбы, сухопутные, растения и так далее. Здесь много очень мифологии и имеет мало отношения к научным и тем более философским взглядам Платона, но следует отметить один очень важный момент в учении Платона о сотворении материального мира, поскольку этот момент оказал влияние на последующую, даже не только философскую, но научную мысль. Это учение об атомах. Платон говорит, что наша материя, особенно материя первого элемента, то есть стихий, земли, воды, огня и воздуха, имеет атомарную природу.
Но ведь и Демокрит тоже учил, как мы помним, об атомной структуре. А вот чем учение Платона отличается от учения Демокрита?
Отличие коренное, и Платон это прекрасно понимает. У Демокрита атомы – это качественные образования. Атомы каждого вещества имеют свою собственную форму. Как мы помним, атомы воздуха или души круглые, точнее шарообразные. Атомы алмаза имеют крючки, которыми друг за друга цепляются и так далее. То есть отличие от атома одного вещества от атома другого вещества качественное. У Платона отличие количественное, математическое. Атомы – это правильные стереометрические фигуры. То есть это кубы, додекаэдры, икосаэдры и так далее.
Но ведь геометрические фигуры – это же абстракция.
Вот в этом как раз и состоит удивительное наблюдение Платона. Какая-то абстрактная математическая структура лежит в основе природы. Это учение Платона многим не было понято. И только лишь в начале 17 века великий Галилео Галилей обратил внимание именно на это учение Платона, на то, что именно математическая закономерность лежит в основе природы. Так что можно сказать, что Галилей – основатель современного математического естествознания, человек, который впервые сказал фразу «книга природы написана языком математики», разрабатывал это свое учение под огромным влиянием Платона. Ну а то, что в основе этого платоновского учения лежат пифагорейские взгляды, это мы тоже с вами, надеюсь, помним.
Напомним нашим радиослушателям, что Пифагор учил о числе, что в основе всего лежит число.
Да, что число является истинным первоначалом мира, что структура всего нашего мира имеет числовую природу. Именно это учение Пифагора развивает Платон, и именно его развивали основатели современного математического естествознания. Поэтому, казалось бы, такая далеко непонятная вещь, абстрактная, непонятная идея Платона оказалась очень близкой нам, современным людям, воспитанным на современном математическом и экспериментальном естествознании. Собственно, в этом и состоит суть учения Платона о сотворении мира, о том, что наш мир имеет начало, начало мира благое, поэтому и мир наш имеет благую природу. Собственно говоря, этические выводы отсюда нетрудно сделать. Если мир наш имеет благую природу, то и жить мы должны соответственно тому божественному замыслу о мире, выполняя ту задачу и цель, которую он давал миру, творя весь мир, живые существа и человека с его бессмертной душой. В этом мы видим схожесть платоновского учения о сотворении мира с христианским учением, но мы увидели и отличие платоновского учения от христианского богословия. Собственно говоря, и отношение к платоновскому этому диалогу в христианской церкви было вот таким вот двояким. С одной стороны, оно, как мы уже говорили, использовалось отцами-апологетами и последующими богословами отцами церкви для защиты христианского учения перед лицом языческих нападок. А с другой стороны, оно служило началом и для различных ересей, особенно гностического и манихейского характера, когда утверждалась вечность материального начала и существование параллельного доброму Богу некоего злого, аморфного, бесформенного, хаотичного начала, которое является источником зла. Но это тоже имеет платоновские корни, и об этом мы с вами тоже говорили на прошлых встречах.
То есть, как мы уже говорили, Платона надо читать с рассуждением, что-то принимать, к чему-то надо критически относиться, соотнося с христианским учением.
Конечно, и я даже бы вообще расширил эти ваши слова на всю философию. Никогда нельзя видеть в каком-либо философском учении только лишь плохое или только лишь хорошее. В любом учении самого, казалось бы, антихристианского философа мы можем найти ростки истины. И наоборот, в учении самого близкого христианского философа всегда можно найти некоторое заблуждение. Это очевидно, потому что философские учения создаются людьми, которые ищут истину. Где-то они ее находят, а где-то, разумеется, ошибаются. Полнотой истины владеет только лишь Бог. Нет ошибок только лишь в Священном Писании. В любой философии есть как гениальные открытия, так и грубейшие ошибки.
Но, с другой стороны, невозможно спорить с тем фактом, что Платон, конечно, оказал огромное влияние на развитие христианского богословия.
Да. Вообще, отцы церкви очень творчески подходили к наследию античных философов. Нельзя сказать, что какой-либо философ оказал определяющее влияние, а другие философы оказались в полном забвении. Но есть философы, которым внимание всегда было гораздо более пристальное, чем к другим. Вот среди этих философов мы можем назвать особенно Платона и Аристотеля. Таким образом, мы можем подвести некоторый итог нашему изучению платоновской философии и сравнению его с христианским богословием. Мы знаем, что многие платоновские положения были восприняты весьма положительно христианскими богословами. Среди таких положений, прежде всего, мы можем назвать учение о духовности души, об отличии природы души, как человеческой, так и мировой, от материи, то, что душа духовна и поэтому бессмертна. Платоновское учение бессмертия души также принималось многими христианскими богословами. Мы можем сказать, что Платон дал совершенно правильный ответ на решение проблемы зла, когда говорил, что источником зла является свободный человеческий выбор. Мы увидели, что Платон единственным из греческих философов учил о сотворении мира Богом, то есть о том, что наш мир имеет начало во времени. Но, с другой стороны, платоновская философия положила начало и многим заблуждениям, в частности, ересям. Среди таких платоновских положений, прежде всего, это учение о материи, как об источнике зла и параллельном Богу и независимом от Бога начале. Кроме этого, это учение о вечности души в ее предсуществовании, то есть душа человека будет существовать не только после его смерти, но существовала и до его рождения. Это учение о причине зла, которую Платон видел в материи. Это учение о том, что Бог является всего лишь созидателем мира, а не его творцом и так далее. То есть это еще раз говорит о том, что Платон – мыслитель весьма глубокий. Можно даже сказать, один из самых выдающихся философов всего человечества. Недаром к философии Платона обращались отцы церкви как на Востоке, так и на Западе. Но это показывает также и то, что философия – это весьма серьезное и, может быть, даже опасное оружие, не разобравшись в которой можно сделать очень многие ошибки. То есть философия Платона, как и вообще философия, может помочь нам прийти к истине, а может сделать серьезнейшие и опасные заблуждения.
Ну, для этого мы изучаем философию.
Конечно. Философию как попытку познать истину человеческими силами. И философию мы должны знать также, чтобы не делать те ошибки, которые уже сделало человечество.
На этом на сегодня мы закончим, и со следующих передач мы начнем разговор уже об Аристотеле. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Троицын день. Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василий Васильевич, валится с них и прям под колодец. Горкин ему качает и говорит: «Нехорошо, Вася, не годится». Он только хрипит, взапрел, встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «В тысяче местов надо идти, еду!» Кричат от ворот: «Хозяин!» Василий Васильевич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку, кричит: «Твердо стою! Могу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, кавказка в мыле. «Косой здесь?» — спрашивает отец и видит Василия Васильевича. «Да где тебя носило? Поймать не мог!» «Все в порядке? Будь покойно-с! Тысячи местов изъездил!» — кричит Василий Васильевич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василий Васильевич. «Хорош!» — говорит отец. «Пример показываешь!» «Будь спокоен-с, крепко стою, голову запеклось, запрел-с, в тысячи местов был, все как есть, прятки!» Отец смотрит на него, он смотрит на отца, не колыхнется. Отец забрасывает вопросами, поданы ли под Воробьевку лодки в Марьиной рощиках, сколько свай вбит у Спасского, что купальню Каменного, портомойня на Яузе, плоты под Симоновым, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим. Василий Васильевич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый, маслица, все в порядке. Купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фейерверки в Злогическом на пруду наводят, и травы 5 вазов к вечеру подвезут, душистый ароматный для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камни выгружены, и кокоры с барок на стройку посланы, и все в порядке. Под Воробьевку ребят нарядил надежных, никого не потопим, догляжусь. — Видно, Горкину за тебя глядеть, — говорит отец. — Летось, 5 чуть не утопил, спасибо, выплыли. А тебя в Марьину где по суше? — Воля ваша. Только Панкратчу трудно будет, старый человек священный. С народом не сообразишься. Тысяч народ завтра, самый у нас мокрый праздник, Троица. Все на воду рвутся, веночки эти запущают по старой моде, с березками катаются, не дай бог. С ими надо какое ожесточение, кого по шее, кого веслом, кому доброе слово. Разные пьяные бывают, а у нас под 60 лодок прогулочных, 3 дощека да 2 косых на перевозе, 1000 с поддевичьего навалятся, всех принять надо без скандалус. Я уж у урядника запросила, и станового попридержу закусочкой для строгости. Пьяница-то Горшкова, завтра он устрашится, вот как. Страх его заберет по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку, будет при опасном посту. А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой, с ногой топнет, весь берег задрожит, пьяные самые к лодкам и не подойдут. На их лодках как у надо. А Михаил Панкрач — стар человек священный, а сами знаете, с нашим народом-то как. Помни, за порядок красную, за чуть что, искупаю обедать. «Орел!» — взмахивает руками Василий Васильевич, совсем веселый. «Прямо свет представления завтра на Воробьевке будет!» И опять лезет под колодец. Рад и Горкин, от греха подальше. Едем на Воробьевку за березками. Я с Горкиным на кривой в тележке, Андрюшка-плотник на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный майской — с нескучного ландышками тянет, едут ваза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки на Троицу. Дорога в горку, кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне, что где. Мамон в дачу вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. А потом к Рынкину самому заедем, чайку попьем. Трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва, как на ладошке. Справа деревья тянутся в светлой нежной зелени. Гляди, матушка Москва-то наша, толкает меня Горкина крестица. Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились. Я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где Москва? Вниз-то, в провал гляди. Эн, она, где Москва-то? Я вижу, небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно, Москва. Какая же она большая! Смутная вдалеке, в туманцы, но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички, домики, бурые зеленые дощечки, крыши, зеленые пятнышки, сады, темные трубы, палочки, пылающие искры стекла, зеленые огороды, коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики. О, Казанская-то наша, башенка зеленая, указывает Горкин, а вон возле-то ее, белая-то, спас на Ливке, розовенькая, успенья казачья, Григорий к Сарийской, Троица Шабловка, рис положение, а за ней-то, в пять кумполочков-то розовый-то, Донской монастырь наш, а то Данилов роща-то, а позадь-то колокольня-то высоченная, как свеча-то, Симонов монастырь старинный, а Иван-то великая, а Крем-то наша, а вон те Сухарева башня, орлы те, орлы на башенках-то, а Москва-река-то наша, а под нами-то за лужком-то бело-красный, как колокольня-то с узорцами, с кудельками-то, а девичий монастырь это, кака Москва-то наша. В глазах у меня туманится, стелится подо мной, в небо восходит далью. Едем березовой рощей старой, кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше березовая поросль чаще. С глинистого бугра мне видно, все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится. Дух-то, дух-то ликой какой, березовый, а, вздыхает Горкин. Приехали, Андрей Козырник. Дай-ка молочек-топорик, его почин, первая его березка. Мне боязно. Горкин подталкивает, берись, выбирает мне деревце. Беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке одна, шептались ее листочки, мне стало жалко. Крепче же топорик. В церковь пойдет молиться, у Троицы поставлю, помечь твой березка-то. И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. Да ну! «О, смелей! Ну!» Он берет мои руки с топориком, повертывает, как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней, а кругом падают другие, слышатся дрожь и шелест. «Давай его на седло! В черемушке прокачу!» Слышу я крик отца. И радостно, и страшно, и будто во сне все это. Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья, прыгает голова кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. Лихо! Спрашивает отец в макушку, сжимая меня подмышками. Пахнет знакомыми духами флер-д'оранжем, лесом, сырой землей, не видно неба, светлый густой орешник. «Кукушка, слышишь?» — колет отец усами. «Ку-ку! Ку-ку!» Слышу совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик в накинутом на рубаху полушубке. С ним девочка в розовом платьице здоровается, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке, жениху-то цветочков дай. Девочка смотрит из-под лобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу, завтра пришлет поутру. Девочка, у ней синие глаза и светлые, как у куклы, волосы, протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод», — говорит мне потом отец, — «богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесной глушью, опять кукушка, будто во сне все это. На дороге наша ваза с березками. Отец саживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село Крынкину. Он толстый и высокий, как Василий Васильевич в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину в Голдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине, а я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу под окном деревья, потом река, далеко-далеко внизу за рекой Москва. Нижние стекла разные, синие, золотые, красные, и Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше. — Никак над Москвой-то дождик, — говорит Горкин, открывает окно на галерейке. Теперь настоящая Москва. Над нею тучи, и видно, как сеет дождь серой косой полоской. Светло за ней, и вот видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга. Так, проходящая. Пыль поприбьет маленько. Пора, поедем. Крынкин говорит, постой. Гостинчик ему надо. И несет мне тонкую веточку. А на ней две весенние клубнички. Говорит, крынкинская, парниковая, с Воробьевки и поклончик папашеньке. Мы едем на березках, вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками, будто во сне все это. Солнце слепит глаза, кто-то одернул занавеску, я жмурюсь радостно, Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней. На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букеты, говорят мне, тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядные, в легких и светлых платьях, на мне тоже белое, все пикейное, и все мне кричат «Не обзеленись!». Я гуляю по комнатам, везде у икон березки, и по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще, и пахнет зеленой рощей. На дворе стоит воз с травой, Антипушка с Гаврилой хватает ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя, костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит, молчи, этого никто не может знать. Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец. Мы идем все с цветами. У меня ландышки и в середке большой пион. Ограду Казанской зеленой в березках. Ступеньки с заваленной травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим, как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кое-где мерцает позолотце, серебрецо в березках. Теплится в зелени лампадки, лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки. Они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком за кутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, где-то поют в березках, березки в алтаре, свешивают листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. Нам воня насыпана так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то совсем не в церкви, другое совсем, веселое. Я слышу, поют знакомые, свети тихие, а потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное. Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Я смотрю на Горкина, слышит он, его голова закинута, он поет, и я пробую петь, шепчу. И это не наша церковь, это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник. Несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там в алтаре тоже совсем другое. Там в березках невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице, таинственные три лика с пасашками, и ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы грешные, с нами земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся ему, а он отдыхает под березкой, и он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой, и теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще, слышу в глуши кукушку, вижу внизу под небом маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками, и березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая... «Именинница сегодня!» Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты, но его книжечка на цветах, на скамейке, засыпанной цветами, молится о грехах. Но какие теперь грехи? Я разбираю травки. Вот это подорожник лапкой, это крапивка со сладкими белыми цветочками, а это, как веерок, манжетка, а вот одуванчик горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве, в коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй глупой, слушай, чего читают!» Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы, лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флер-д'оранжем даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. Березки над нами, солнышко. Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывает свечки и медики, записывает в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка! И поясок на ней твой, Горкин!» Они грозятся от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на святую Троицу, а она, велика с пасашками, смотрит весело на меня. Я хожу по зеленому праздничному двору, большая наша лужа теперь как прудик, бережки у нее зеленые, Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать. Земля именинница сегодня, тревожить не годится. За это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. — Ну, Господь с вами, — говорит он задумчиво, — а только не порядка эту. После обеда народа никого не остается, везут и меня в сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь, этого никто не знает, не может знать. Ночью я просыпаюсь. Гром! В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Крещусь, шумит дождик, и все сильней. Уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и громком может погрозиться. И вот как верно, Троицын день прошел, начинается духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное. Березка у кого-то едва видна, ветки ее поникли, и надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все, всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.